звучат уже голоса о признании сектантов некими агентами, да, какими-то элементами деструктивными, через которые злобные силы влияют на целостность нашего государства. Но надо сказать, что все это не как-то вдруг случилось. К этому шагу общественное мнение и даже специальные структуры готовились. То есть нельзя сказать, что просто раз и какой-то щелчок. Нет, это все уже какие-то элементы происходили. Ну, например, тоже общество воинствующих безбожников. Это общество, оно еще раньше было создано. Вот оно просто в 29-м году было структурно организовано. Кроме того, где-то с марта 26-го года в центральной прессе стали появляться статьи, в которых отмечается необходимость усилить работу против вот этих различных сект. Потому что отмечается вот рост евангельских общин, рост сектантов, значит, нужно усилить и противодействие вот этому росту. Надо какие-то меры борьбы применять с верующими. Поэтому идеологическая машина запущена была, в общем-то, еще раньше. 26-й, 27-й год уже создается в общественном мнении из верующего классовый враг. То есть тот, с кем надо бороться на идеологическом уровне. В 27-м году Сталин, значит, озвучил такой вопрос и дал же на него ответ. Подавили ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. Беда в том, что оно еще не вполне ликвидировано. Понимаете, да, какая установка? Что речь должна впоследствии вестись о не просто об идеологической даже борьбе, а о ликвидации. И в том же, в мае того же 27-го года на Всесоюзном совещании агитпропа религиозные организации были названы единственными легальными буржуазными организациями в Советском Союзе. А в то время буржуазная организация – это точно какая вражеская, да, вражеская структура, вражеская организация. Вот я хочу привести пример, как все это работало в смысле агитпроповском, да, в плане пропаганды. 28-й год, не 29-й, да, еще, 28-й год. Известно стихотворение Маяковского о баптистах. О том, как некие сектанцы зовут рабочего на танцы. Значит, по поводу письма рабочего корреспондента о приглашениях, которые распространялись на текстильной фабрике имени Халтурина, это в Ленинграде. Вот из письма рабочего корреспондента. В цехах текстильной фабрики имени Халтурина сектанты разбрасывают прокламации с призывом вступить в религиозные секты. Сектанты сулят всем вступившим в их секты различного рода интересные развлечения, знакомство с хорошим обществом, вечера с танцами, фокстротом и чарлстоном и другое. И вот по поводу этого письма Маяковский, Владимир Владимирович, кстати, он пишет такое стихотворение. «От смеха на заводе стон». Читают листья прокламаций. К себе сектанты на Чарлстон зовут рабочего ломаться. Работница, манто накинь на туалеты из батиста. Чуть-чуть не в общество княгинь ты попадаешь у баптистов. Фокстротом сердце веселя, ходи себе лисой и пумой. Плети ногами вензеля и только головой не думай. Не нужны уговоры многие. Айда бегом на бал рабочие. И отдавите в танцах ноги и языки и прочее. открыть нетрудно баптистский ларчик, американский в ларце долларчик. Вот это еще, скажем, один из таких лучших, да, произведений. Все-таки известный человек пишет. Итак, агитпроп уже к 29-му году создает образ, такой негативный образ сектанта. Это вражеский элемент, купленный элемент, естественно. Это агент влияния, с которым надо бороться, как с врагом. С врагом каким? К которому мы в гражданскую воевали, да, с ними. Мы уничтожили вот эти элементы предыдущего строя еще вот в те годы. И вот это остатки. Их надо добить, додавить, уничтожить. Отдельно нужно вспомнить структуру, которая специально под это дело создается. Небезызвестное общество воинствующих безбожников. Причем это общество создается на широкую ногу. Общество с разветвленнейшей сетью по всей стране, с огромным количеством членов, с огромным количеством литературы, которая издается, гигантскими тиражами, то есть государственный масштаб. Ну вот некоторые цифры. К 1932 году, в 29 году официально только было создано общество, да? В 32 году воинствующих безбожников насчитывалось уже свыше 5 миллионов, которые были объединены в более чем 60 тысяч ячеек. То есть по всей стране созданы местные, так сказать, ячейки и уже свыше 5 миллионов. Тиражи литературы. В 30-м году было издано более 50 миллионов экземпляров вот различной антирелигиозной литературы. То есть представьте, да, какой масштаб. Тираж газеты «Безбожник» в 31-м году достиг 500 000. Журнал с тем же названием 200 тысяч. Но это, знаете, как? Это центральное, да? Пресса, да, но есть еще профильные журналы, например, «Деревенский безбожник», «Безбожник у станка», «Юный безбожник», то есть, да, «Юный безбожник», да. Повсюду, кстати, «Юный безбожник» – это еще один отдел. Еще один отдел вот этой структуры, который объединял в себе представителей, ну, вот, юного подрастающего поколения. Организовывались повсюду кружки юных безбожников. И к концу 31 года в кружках таких было 2 миллиона человек, 2 миллиона детей. Работа, в общем-то, так серьезно велась. В 1932 году декретом правительства за подписью Сталина была объявлена безбожная пятилетка. То есть это была вторая пятилетка. Первая пятилетка была в 1927 году. В 1932 году начинается вторая пятилетка. Это, помните, были согласно новому экономическому плану. Значит, плановое хозяйство, плановое развитие экономики рассчитывалось на 5 лет. Вот так называемые пятилетние планы. Первая пятилетка была с 27 года, вторая пятилетка начинается с 32 года. Так вот, вторая пятилетка была объявлена безбожной пятилеткой. И были объявлены планы этой безбожной пятилетки. Какие? По этому плану первый год, с 32 по 33, должны были закрыться все церкви, все молитвенные дома. Это первый год. Второй год. Должны исчезнуть все религиозные традиции, привитые литературой и семьей. Ну, такие, в общем-то, достаточно смелые планы. Третий год. это с 34 по 35, страну и прежде всего молодежь планировалось охватить тотальной антирелигиозной пропагандой. То есть, ну, совершенно массовой, чтобы до всех достигло. Следующий год, с 35 по 36, необходимо было уничтожить последних священнослужителей. А в 37 году планировалось следующее, что должна была исчезнуть из жизни народа сама память о Боге. Ну, подчеркиваю, здесь речь идет о Боге вообще, да? Там, любом Боге. Каким образом бы люди это не представляли себе. То есть вот за 5 лет мы достигаем таких, в общем-то, серьезных результатов. Ключевой датой 1937 года было 1 мая 1937 года. Это, скажем, такой день, в который можно будет точно сказать, да, мы уже подавили всякие воспоминания людей о Боге. Да. Почему? Что такого 1 мая 1937 года? Ну, первое, верно. Это один из двух главных праздников в Советском Союзе. В Советском Союзе было два главных праздника, вы знаете? Какие? 7 ноября, красный день календаря, и 1 мая, день солидарности трудящихся. Никакое там, никакой Новый год, естественно, кстати, даже праздничным днем не считался. Вот. Вот два главных праздника. Кстати, в нацистской Германии тоже два главных праздника было. Это 1 мая, День солидарности трудящихся, и 8 ноября. Вот. Нет, конечно, нет. Так вот, а почему здесь 1 мая 1937 года? Ну да, День солидарности трудящихся, главный праздник, один из главных праздников нового государства. А что еще? Как в этом году? В следующем, то есть, да, году. Пасха выпадает же на 1 мая? Нет? Ну да. Вот. Совпадает празднование Пасхи и первомайские торжества. И вот можно будет увидеть. Люди что будут делать? Готовиться к Пасхе или вот к первомайской демонстрации? И что будет очень важно? Дело не только в том, как в столичных городах там народ себя поведет в Ленинграде, в Москве, в крупных центрах индустриальных, например, а как народ поведет себя вот в деревнях, в глубинке, где, в общем-то, жило большинство населения. Вот там-то что будет происходить? Возникает вопрос, братья, в чем на самом деле причина такой мощной атаки государства на религию? Ведь, как мы говорили, во-первых, по сравнению с общим населением, с общей численностью населения, верующих было не так уж много, если говорить, например, о протестантах. Ну, миллион, ну пусть 2 миллиона было. Ну это небольшая, незначительная часть. То есть, в любом случае, они не оказывают такого, знаете, решающего значения на жизнь общества. Не меняют жизнь общества. Их там не 10%, да, как во времена там, Константина. Что такого опасного в них? Во-вторых, что тоже важно, ну ладно, одно дело пропаганда, что говорит, ну там, что они враги, элементы буржуазии, недодавленное реакционное духовенство, но по сути-то власть-то точно знала, что это люди лояльные, Ну, то есть это явно не внутренний враг, то есть, которого стоит опасаться, которые могут, ну, не знаю, там, поднять какой-то мятеж. Это не мятежники. Они точно знали и могли убедиться на примере царской России, что это лояльные граждане, которые не будут поднимать каких-то восстаний, на которых точно можно положиться. Тем более, если мы еще и определенным образом контролируем эти структуры, можем внедрять туда людей. Ну стоит ли уделять такое внимание? Смотрите, организация общества воинствующих безбожников, начало такой кампании мощной с публикацией в прессе каких-нибудь там стихов, какой-нибудь там антирелигиозной пропаганды, ведь это же все стоит денег. Ну, ладно, деньги, но по крайней мере, нужно направлять усилия какие-то, нужно отвлекать ресурсы государства на борьбу. Зачем? Зачем вообще заботиться-то об этом? Зачем тратить на это внимание, силы? Братья, это важный вопрос, и мы должны на него правильно ответить. Репрессивные меры против всех без исключения религиозных объединений, любого религиозного явления в Советском Союзе, как и раньше, определялись сугубо прагматическими причинами. То есть речь, в общем-то, не о том, что кому-то нравились верующие или не нравились. Речь просто о чистом прагматизме. Просто сейчас они уже обрели конкретные формы, потому что у власти была сила справиться, поставить себе задачу, да, и справиться с этой задачей. Если мы с вами посмотрим на историю советского государства конца 20-х, начала 30-х годов, да и все потом 30-е годы, мы увидим, что в конце 20-х годов Сталин, наконец, в общем-то, приходит к единоличной власти в стране. И постепенно, в течение нескольких лет, он справляется со всеми своими противниками, ну, бывшими соратниками. В 27-м году, в общем-то, к этому времени там справились с Троцким, ну такой самый главный конкурент был Сталина. Впоследствии с помощью просто, ну как, друг друга, да, он справился постепенно со всеми соратниками. Каменев, Зиновьев, там, Рыков, Бухарин, все ушли потом, так сказать, по конвейеру. Ну, в общем, чистая парижская коммуна. Как и там все это работал, вот этот же конвейер, так и здесь. Братья, шла такая, знаете, целенаправленная, серьезнейшая борьба за власть. Там, где пленных не берут. Там, где должен остаться только один. И мы должны вот еще что понимать. Зачем Сталину единоличная власть? Вот, причем абсолютная единоличная власть. Дело не только там в том, чтобы, ну не знаю, построить для себя лично просто комфортную жизнь. Да? Дело не в этом. Мы должны помнить, что советское государство, на каких принципах оно вообще возникло? То есть почему возникло такое явление, как советское государство? Это идеология марксизма. Так? Идеология марксизма. То есть это тот фундамент, на котором стояло советское государство. Возглавляемое, в общем-то, даже не советскими структурами, да, но не структурами управления в виде администрации, да, советов. Страна наша управлялась не советами, а чем? Партией. Партии. Главные административные органы в стране были какими? Если это крупное там образование, да, областной комитет партии, помельче, там это городской комитет партии. Партия. Партия руководствуется марксистскими принципами. А что для марксизма самое важное? Какая цель главная? Мировая революция, братья. Мировая революция. Вот это мы должны помнить. Это идеология. Мировая революция. То есть это главное, к чему стремится государство. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. Помните? Мировой пожар в крови, Господи, благослови. Это, вот это то, к чему и стремится. К чему стремится партия. Просто были разные, знаете, взгляды на то, как реализовать эту цель. Гражданская война была лишь средством для того, чтобы захватить власть в отдельно взятой стране. Но вообще-то целью было не вот эта отдельно взятая и, в общем-то, достаточно отсталая страна. Если вы посмотрите историю, то вы увидите, что целью даже во время гражданской войны было поднять революцию в европейских странах, в первую очередь, где? В Германии. В первую очередь в Германии. Отсюда был поход Тухачевского на Германию. Вот этот лозунг «даешь Варшаву, даешь Берлин». И Пилсудский вот не дал возможности реализовать вот этот план. Вот это была цель. Разница между Троцким и Сталиным заключалась только в одном. Как будет реализовываться этот план? У Троцкого была идея перманентной революции, ну, то есть постоянно продолжающейся революции. То есть мы постоянно должны вперед, там, биться головой об стену, даже если там ничего не получается. Вот это была идея Троцкого, ну, упрощенно. Идея Сталина была другой, более такой прагматичной. Да, у нас сейчас не получилось. То есть после поражения войск Тухачевского, все, поняли, дальше мы не сможем. Мы сможем пока только закрепиться в стране. Остановились, ввели НЭП, помните, новая экономическая политика. Фактически это чистое, ничего нового там не было. Это чисто буржуазные отношения. Просто их вернули назад с тем, чтобы поднять экономику из разрухи. Поднять страну как-то, чтобы она... смогла вздохнуть, смогла жить, наполниться товарами, смогла выжить. Как только страна маленько поднялась, НЭП свернули, и задача какая? Индустриализация. Это главное. Главная задача индустриализации в чем? Создать индустриальную базу для чего? В общем-то, для войны. Для войны. То есть построить заводы, построить фабрики, доменные печи, электростанции для того, чтобы производить в достаточных количествах оружие. То есть у Сталина вот такой приблизительно, скажем так, план. Мы формируем новую страну. Мы сейчас остановились, да, на данный момент. Должны как-то притормозить. Но впереди мы знаем цель. Эта цель – мировая революция, мировое господство. Первая, самая такая, знаете, задача минимум – это господство в Европе, ну хотя бы, то есть до океана. Вот, вот это как такой минимальный хотя бы предел. Но для этого нужны силы, для этого нужно обрести возможности. Поэтому… Вот эти вот мощнейшие разногласия между Троцким и Сталином. Троцкого спихнули, вот, и остался Сталин с его вот этой идеологией. Однако ему нужна была абсолютная власть, чтобы реализовывать вот этот вот дьявольский замысел. И он постепенно ликвидирует всех своих противников, тех, которые могли бы ему помешать в этом деле. У тех, которые какие-то были, может, свои взгляды, и которые, в общем-то, в этой банке с пауками, да, должен был один паук, в общем-то, выжить. Иначе там не бывает. Вот. Мир равенства и братства – это все-таки из другой оперы. Если это так, то какой нам народ нужен? Какой материал нам нужен? Послушный, абсолютно послушный. Готовый выполнить любую волю, любое желание, да? Который можно будет обработать любой и пропагандой. То есть у которого не будет других авторитетов. Другой, который не будет представлять себе и другой власти. Это очень серьезная, такая масштабная задача. В материальном смысле эту задачу Сталин, в общем-то, разрешал и разрешал достаточно успешно. Как вы знаете, в 30-е годы было построено огромное количество различных предприятий, заводов, фабрик, доменных печей для того, чтобы впоследствии они могли стать базой для производства оружия. С 29 по 32 годы работала в Советском Союзе такая организация, называлась она «Госпроект Строй». Ну, под нашим названием на самом деле скрывалась американская фирма Альберта Кана, которая занималась проектированием заводов и фабрик. Вот эта вот организация спроектировала для Советского Союза 571 промышленное предприятие. 571 за 3 года. По этим проектам были построены тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове, Томске, самолетостроительные, Краматорск, Томск, автомобильные заводы, Челябинск, Москва, Сталинград, Нижний Новгород, Самара, кузнечные цеха, Челябинск, Днепропетровск, Харьков, Коломна, Люберецк, Нижний Тагил, Сталинград, станкостроительные заводы, Калуга, Новосибирск, прокатный стан, Москва, литейные заводы, Челябинск, Днепропетровск, Харьков, Коломна, Люберецк, Магнитогорск, Сормово, Сталинград, механические цеха, сталелитейные прокатные станы, теплоэлектростанции, асбестовые фабрики, алюминиевые заводы, ну и так далее, и так далее. Огромное количество. Кстати, на это еще деньги нужны были. Сталин заплатил, правительство заплатило за проектирование, только за проектирование 2 миллиарда долларов в ценах 30-х годов. Примерно в нынешних ценах это 220 миллиардов долларов. Альберт Кан? Кого? Да. Чемоданами что же они вывозили? Все это реально оплачивалось. Вот. То есть, смотрите, необходимо было создавать экономическую мощь. Ну, другой вопрос, насколько эффективно она создавалась, это отдельный разговор. Эффективность была не очень высокой, то есть, рабский труд, он всегда неэффективен. Но все-таки создали. Но помимо этого необходимо, чтобы внутри страны было такое вот абсолютное единство. Гармония, да? Власти и народа, действительно. И в этом смысле в обществе, в диктатуре любое инакомыслие является преступлением. Кто читал Джорджа Оруэлла, 1984 год? Никто не читал? Вы читали? «Мысли преступления», да? Вот, то есть, одно из серьезнейших преступлений, которые может человек совершить, это мысли преступления. То есть, он может неправильно думать. Поэтому верующие, в первую очередь, эта проблема не в том, что они, например, поднимут восстание, не в этом проблема, а в том, что они идеологические противники. Почему? Они никогда, вот знаете, по своему определению, это если настоящий верующий, он не будет полностью подчинен. Потому что это человек, у которого есть внешний авторитет, и это не диктатор, да, не царь. У него есть другие авторитеты. В конечном итоге он подчиняется Богу, а не человеку. И такой человек идеологически опасен, на него нельзя положиться в своих целях. Если у меня какие угодно цели, то мне нужен человеческий материал, который будет выполнять эти какие угодно цели, не задавая вопросов. А верующий, будет он выполнять все, что угодно? Ну, по определению, нет. Поэтому он опасен. Поэтому любой верующий человек – это, человек, который не встраивается в общество, ну, в это новое общество. И тогда, да, религиозная организация – это реальная угроза в этом смысле. Они представляют опасность. Это, знаете, реально получается некий внутренний враг. Поэтому надо создавать из этого врага, внутреннего, да, образ внешнего врага, на которого направить все силы. Ну и вследствие этого религия была объявлена духовной сивухой. Вот, борьба с ней, конечно, это азбука марксизма. Кстати, ярким проявлением вот такого несовпадения ориентиров может служить изменение морали в новом обществе. Смотрите, если мы создаем нового человека, да, новый советский человек, который должен быть освобожден от, знаете как, это носили еще при царизме, да, да, мы так думали еще при царизме, да. Вот, знаете, полное отвержение то, что было раньше. Мы теперь новое общество с новыми традициями, с новыми правилами жизни. Раньше там, ну, люди были закрепощены, да, раньше люди думали, что попало, мы теперь думаем по-новому, мы думаем по-другому. Мы новые люди, нового общества, новой страны, новая идеология и новая мораль. А какая это мораль? Кто был пионером, братья? Были, да? Ну вот, ну прекрасно. Прекрасно, братья, ну, есть о чем поговорить. Да. Кто помнит первых героев-пионеров? Ну, были герои-пионеры Великой Отечественной войны, там Марат Казей, Володя Дубинин, да, ну, фамилии, по крайней мере, имена известные, да, прекрасно. Вот. На 12-м съезде в ЛКСМ в 1954 году была создана книга почета Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. И вот там всех вписали, вот этих героев-пионеров, но они существовали еще и раньше. И как бы превозношение их было еще раньше. Так вот, под номером 1 В этой книге, и это действительно был хронологически первый такой пример героизма, это был Павлик Морозов. Помните, да? Ну, имя такое хотя бы. Чем он запомнился? В чем его героизм? Что сделал с отцом он? Нет, это его убили. Ага. Да. То есть героизм, вот, да, героизм заключается нет, не в самом по себе доносительстве, а в чем? Ну, сейчас, кстати, братья, совершенно не важно, была реально эта история или ее не было, или это миф какой-то, да? Потому что потом есть, были исследования, как все было на самом деле. Нам сейчас важно совершенно не это. Нам важно даже сам миф, который был создан и который культивировался в начале 30-х годов. Да, сама идея. Сама идея. То есть, да, главные интересы – это интересы государства. Государства, а не интересы семьи, не родственные чувства. То есть ради интересов государства можно предать отца. Ради интересов государства можно пойти против семьи. Самое главное, что сказала власть. Вот смотрите, то есть меняется понятие хорошо и плохо. Раньше хорошо и плохо чем определялись? Ну, по крайней мере, тем, что семья скажет, да? Ну, как в семье научили. Как в семье передали, ну, уроки нравственности. Как создали нравственный облик. Что плохо, что хорошо. Хотя бы так. Ну, некие патриархальные ценности. А теперь нет. Теперь смотрите. Пропаганда намеренно создает другую шкалу ценностей. В которой... Хорошо является, чем является, что это хорошо? Хорошо – это то, что сказала власть, да, что сказало государство. В этот момент она говорит, борьба с кулаками. Поэтому хорошо будет все, что связано с этой борьбой. И неважно, через что надо будет переступить. Человеческая жизнь имеет значение? Нет. Отношения между людьми имеют значение? Нет. То есть, смотрите, хорошо – это то, что хорошо для государства, плохо – все, что плохо для государства. Братья, это намеренное изменение нравственности, вот такого нравственного базиса. Это пропагандировалось, это внедрялось в сознание. То есть, вот такая мифология создавалась. Что хорошо и что плохо. Поэтому на вот эту вот нравственность, да, новую нравственность, ложилась потом и укладывалась, да, постепенно вот эти вот борьба классовая, да, ужесточение классовой борьбы. Или дальше борьба с врагами народа. Иногда сегодня вот задают вопрос, как это так, да? В течение нескольких лет люди просто обезумели от ненависти. Как так? Такой разгул доносительства был. Почему люди готовы были сдавать близких, готовы были питаться вот этими волнами ненависти, готовы ли были требовать... Ну, смерти для врагов народа. Да, и вообще само клеймо врага народа, а что оно означало? Что все в его окружении становились, ну, как вот людьми вне закона. Жена врага народа, сын врага народа, брат врага народа. Все? Это точно жизнь меняется, точно судьба сломана. И люди, да, испытывают такие негативные чувства. Хотя вроде вчера мы друзья. Как так? Государство намеренно создавало такую ситуацию в стране. И вот в этих условиях мы должны понять, верующие действительно это слабое звено, на которое нельзя положиться, которое, ну, если это правда верующие, они будут людьми не настолько подвержены вот этой обработке. Вот изменение вот этого этического вектора, когда государство этику, да, направляет на себя. В нас, да, основание этики, да, основание того, что мы определяем хорошим или плохим. Кстати говоря, очень легко потом этот вектор менять. Ну, например, вчера это человек герой, а сегодня этот человек предатель. Ну, например, там, знаете, как вот эти вот народные. Народное творчество, вот эти вещи хорошо фиксируют, да, вот, например, в частушках. Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия, сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлович Берия. Подобно быстрой молнии он входит в светлый зал, не зря мингрельцем пламенным сам вождь его назвал. Ну, все, это герой. Берия, Берия, вышел из доверия. Не хотел сидеть в Кремле, посиди теперь в тюрьме. Не день сегодня, а феерия, ликует публика московская. Открылся ГУМ, накрылся Берия, и напечатали Чуковскую. Цветет в Тбилиси алыча не для Лаврентия Палыча, а для Климента Ефремыча и Вячеслава Михайловича. Ну или еще вариант. Лаврентий Палыч Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков. Смотрите, в 1939 году нельзя было сочинить такой стишок, а в 1953 можно было. Но в 1952 году тоже нельзя было. В 1952 году это маршал Советского Союза. Это герой войны. Это человек, который железной рукой сохранил нашу страну в годину искушений от всяких предателей, диверсантов и так далее. Он возглавлял органы госбезопасности. Понимаете, легко менять. Раз, и сегодня мы уже этот портрет снимаем и вешаем другой. А тот портрет мы должны клеймить на, опять-таки, на всех, значит, общественных собраниях, на партактивах. Мы вот то словословие поем, то, значит, гневные речи и проклятие сыпем. Вот такая ситуация, братья. Так жила страна, представляете? Верующие, кажется, не должны быть подвержены, ну, такому влиянию. И если общество сознательно развращается для того, чтобы сделать его абсолютно послушным, то верующие в таком обществе, они не просто лишние, они идеологически опасны. Вот поэтому следующий такой удар был направлен в сторону веры, в сторону исповедания Бога. И поэтому, да, непримиримая борьба с контрреволюцией в лице духовенства и сектантства. Чего смогли добиться, братья, таким образом? Ну, почти всего, что хотели. Ну, в первую очередь, вводится цензура. В общем-то, еще в конце 28-го года прекращается издание «Баптиста России». С середины 29-го года закрывается «Баптист». С 28-го года журнал «Христианин» закрывается. газеты закрыты были еще раньше, и сложилась особая ситуация. Любое высказывание, даже, в общем-то, достаточно нейтральное со стороны евангельских христиан или баптистов, в общем-то, соответствующее принципам их вероучения, приравнивается к идеологической диверсии. Ну, например, если верующий говорит об абсолютном авторитете Бога, это как? Это нормально или это идеологическая диверсия? А это ведь еще как ведь истолковать? Он говорит о авторитете Бога, а у нас что? А у нас есть партия и правительство. А если он скажет такие слова о принципах ненасилия и братской любви? А это совсем плохо. Почему? Потому что есть классовая же вражда. То есть это, знаете, это азбука марксизма. По мере продвижения к светлому будущему классовая борьба будет обостряться. Обязательно. Значит, какое еще ненасилие, какое еще братская любовь? Если это классовый враг, его обязаны ненавидеть. Поэтому о чем вы тут говорите? Это идеологическая диверсия.